Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона журналист Елена Смирнова. Хочу предложить вам записанный мной репортаж с презентацией книги «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века». Это переписка бутовского священномученика иерея Михаила Шика с его супругой Натальей Дмитриевной Шаховской Шик. Презентация проходила в Доме русского зарубежья 2 февраля этого года. Ведущим вечера был руководитель издательства Культурно-просветительского фонда «Преображение», где и вышел этот двухтомник, Кирилл Анатольевич Мозгов. Вечер продолжался почти 2 часа, и мы предлагаем вам запись выступлений родственников расстрелянного в Бутове священника Михаила Шика, а также редактора этой книги Ольги Владиславовны Борисовой. Ее выступлением мы и начинаем нашу передачу.
Очень радостно вот здесь сегодня встретиться по такому поводу, потому что, конечно, выход 2-го тома и завершение вот этой книги – это такое событие долгожданное для нас. Ну, Елизавета Михайловна немножко не дождалась выхода в свет 1-го тома, и работа над письмами 2-му тому потребовала значительно большей уже работы от нас. И в эту работу уже очень деятельно включились члены семьи Елизаветы Михайловны, Сергей Михайлович и Иван Дмитриевич, и Елена Евгеньевна. Мы очень благодарны им за помощь. Они и подбирали совершенно уникальные фотографии, и разыскивали недостающую информацию, и писали комментарии. Приносим благодарность всем членам семьи Натальи Дмитриевны и отца Михаила. Но хочется особо отметить, что сегодня презентация не случайно состоится вот в этот день, в преддверии Дня памяти новомучеников и исповедников российских. Потому что, конечно, в первую очередь, и, в общем-то, это было и основной причиной, за которой наше издательство решило помочь в подготовке этой книги к изданию, это то, что, конечно, отец Михаил Шик был священник Русской Православной Церкви, исповедник веры, и он подвергся мученической кончине за веру во Христа вот в 1937 году. Поэтому, конечно, в первую очередь, вот переписка – это именно вот наследие новомучеников и исповедников российских. Но вообще, конечно, эта книга очень многогранна, потому что авторы переписки, они родились на стыке веков и стали свидетелями, участниками таких событий, перевернувших весь мир, можно сказать, да, Первая мировая война, затем последующая революция 1917 года, ну и все то, что эта революция за собой повлекла. И вот на этом фоне происходит духовное становление авторов писем, их поиск, потом их приход ко Христу и уже дальнейший путь, уже общий путь, путь следования за Христом. Мне кажется, можно смело сказать, что вот союз Натальи Дмитриевны и отца Михаила – это пример действительно вот такого христианского брака. Потому что Наталья Дмитриевна была женой, конечно, в первую очередь отца Михаила, но не только женой, но и его вот таким вот другом и соратником. И письма отражают и исторический контекст, и свидетельствуют о подвижнической жизни целого круга исповедников веры, которые, вот, ну, собственно, являлись кругом отца Михаила и Натальи Дмитриевны. Конечно, здесь и пример такого действительно христианского воспитания детей, которых в семье было 5. Вот. И, наконец, переписка, и прежде всего сам язык переписки отражает, конечно, и литературный талант обоих авторов. Хронологически, если говорить события 1-го тома, условно можно так сказать, что они относятся к периоду такого вот духовного поиска и становления авторов писем, а события 2-го тома, на которых мы хотели остановиться, ну, это период такого уже служения, потому что во 2-й том вошли письма во время ссылки, ну, естественно, понятно, что Наталья Дмитриевна и отец Михаил переписываются во время разлуки. И здесь вот это значительный, такой самый значительный блок писем. Это период ссылки вот в Средней Азии, в Турткуле, это 1926-1927 год. Там же отец Михаил принимает священнический сан. И весь уже следующий путь – это путь такого вот священнического служения, который он несет до конца, буквально до ареста в феврале 1937 года. Ну, а вскоре, собственно говоря, уже и на крестовоздвижение, то есть 27 сентября он расстрелян в Бутово. Наталья Дмитриевна умирает в 1942 году от туберкулеза, и ее прощальное письмо, неоконченное письмо заканчивает вот эту вот переписку. У нас сформировался такой еще блок приложений. Изначально он не планировался быть таким, как он у нас оказался, но настолько интересны вот эти свидетельства и уникальные документы были собраны, что нам было очень трудно уже от чего-то отказаться. Таким образом, вот получился еще у нас раздел приложений, который тоже вот состоит из таких вот уникальных свидетельств. Например, туда входит единственная сохранившаяся проповедь отца Михаила. Туда входят его письма к детям из ссылки и письма вот сына Сергея, отцу в ссылку. Туда входит цикл стихов его в Страстную седмицу. Также некоторые свидетельства окружающих их людей и близко знавших. Вот, собственно, свидетельств об отце Михаиле и Наталье Дмитриевне, которые как-то и прорисовывают вот их облик, в первую очередь духовный. Вот одним из таких свидетельств, мне просто очень хочется его здесь привести, тем более оно не вошло в книгу. Это тоже относится к периоду уже вот жизни в Малой Ярославце, периоду вот второго тома. Это свидетельство из воспоминаний Валерии Дмитриевны Пришвиной. Она пишет: «В Малой Ярославце я познакомилась с семьей Шиков. Я увидела людей, молчащих о себе и светившихся лаской к человеку. Это были праведники». Ну и вот на этом свидетельстве, после такого краткого представления книги, мы хотим уже предоставить слово тем, кто лучше всех, конечно, сможет нам рассказать об отце Михаиле и о Наталье Дмитриевне. Мы представляем слово их детям и внукам, ну и в первую очередь вот сыну старшему отца Михаила и Натальи Дмитриевны, Сергею Михайловичу Шику. Он кандидат геологических наук.
Наши родители прожили короткую, около 50 лет, и достаточно трудную жизнь. И не только в материальном отношении. Мать полюбила отца 18 лет, и 5 лет эта любовь оставалась безответной. А когда любовь стала взаимной, они еще 5 лет не могли соединиться. Так что они прожили вместе только 19 лет. И отец и мать обладали твердым характером, и им, особенно в начале, было нелегко притираться друг к другу. Долго не было таких желанных детей, и врачи утверждали, что их и не может быть. А когда мать узнала, что ждет ребенка, лечивший ее профессор, она с юности болела туберкулезом, сказал, что после родов почти неизбежна скоротечная чахотка. Мать узнала, что ребенку ничего не угрожает, и сказала отцу: «Давай никому не будем об этом говорить. Жизнь за жизнь – это не слишком дорогая цена». Скучались опасные болезни детей и долгие разлуки во время ареста отца. И все-таки мне кажется, что наши родители прожили счастливую жизнь. Они были счастливы взаимной любовью, счастливы детьми, счастливы своей верой и своим служением Богу и людям. Их переписка – это переписка счастливых людей. Во втором томе помещены переписка за 26-27 год, когда семья жила в Сергиевом Посаде, а отец был в ссылке в Турткуле. И за 34-й год, когда семья обосновалась в Малоярославце, а мать лечилась в санатории. Несмотря на сравнительную краткость этих периодов, они дают достаточно полную картину как жизни семьи, так и внутренней жизни отца и матери. Письма матери в Турткуль полны чувства любви к отцу и тоски по нему. В то же время в них очень много о детях, а также о сложных обстоятельствах жизни семьи. Несмотря на помощь родных и друзей, с деньгами было очень трудно. Мать ездила с грудной дочерью в Москву проводить экскурсии и еще переписывала архивы в Сергиево-Троицкой лавре. И все равно иногда не хватало денег на то, чтобы послать посылку отцу, и приходилось экономить на авиапочте. И несмотря на это, мать еще ухитрялась помогать другим. Турткуль – очень важный этап в жизни отца. Там он был рукоположен в иереи. Мать не смогла поехать в Турткуль в 26-м году. Не удалось собрать нужную сумму денег. Но эта поездка состоялась весной 27-го года. Я ездил с матерью. Мне еще не было 5 лет, и с этой поездкой связаны мои первые отчетливые, хотя и отрывочные воспоминания. Мать не захотела ждать в Чуджуе 10 дней парохода и решила ехать в Туткуль около 500 верст на лодке. Лодка была перегружена. Однажды ветер поднял сильное волнение, лодку стало заливать, и мы все вычерпывали воду. Я воспринял это как интересное приключение, но мы реально могли пойти ко дну. Вероятно, в Туркуле я ходил с матерью на богослужение, которое отец иногда совершал вместе с другими священнослужителями на одной из квартир. Однако в памяти моей это не сохранилось. А помню домик с земляным полом, в котором мы жили, и громадную тутовницу у крыльца, всю осыпанную ягодами. Я волю наелся этих ягод и потом страдал желудком. Я не знал о таком их действии. Помню во дворе верблюда, который весь день вращал колесо, качая воду из колодца, и маленького ослика. Я уговорил отца покатать меня на нем, а он вырвал повод из рук и понесся галопом. Некоторое время я держался за его шею, а потом упал. И было не так больно, как обидно. А на пароходе по дороге из Туткуля в Чуджуй нашим попутчиком был архиепископ Никандр Феноменов, который возвращался из ссылки. И по дороге он развлекал меня игрой в тигров. Мать описала этот эпизод в рассказах о детях, но перенесла его в путешествие из Чуджуя в Туткуль на лодке и замаскировала владыку под старичка-агронома. А в Малорасхабце семья жила с 1931 года, и все, что с ним связано, я уже хорошо помню. Там удалось купить дом на возвращенный родителям отца старый долг. В доме было 4 комнаты, и в самой маленькой отец устроил домашнюю церковь. По воскресеньям и по праздникам здесь собиралась вся семья. Стояли в соседней комнате, а маленькая служила алтарем. Иногда приезжал из Москвы кто-то из духовных детей отца, но только по одному, чтобы не привлекать внимания. На меня, как и на других, производило большое впечатление, как отец служил. Говорили, что он предстоит перед Богом. А в 1934 году отец купил старый сруб, чтобы построить пристройку к дому. Для того, чтобы ее собрать, наняли плотников, а отделкой отец занимался сам с моей помощью. Я хорошо помню, как строгал потолочные плахи, которые были оклеены закопченными обоями. Домовую церковь перенесли в пристройку. При доме был огород и сад с 5 грушами и почти 10 яблок. Груши и яблоки мы сушили и всю зиму варили из них компот. А груши похуже меняли на картошку, мера на меру. И картошки хватало на всю зиму. А на одной груше плоды были крупные и красивые, хотя и невкусные. И я выносил их продавать на базар. Помню, как я смущался, если подходил кто-нибудь из школьных учителей. А огород все лето обеспечивал нас зеленью. Но его надо было поливать, так что я почти каждый день должен был приносить из колодца 10-12 ведер воды. Водопровода тогда, конечно, не было. Отец зарабатывал техническими переводами, а мать книгами для юношества, издававшимися в издательстве «Последний». В 1937 году они вместе написали книгу «Загадка магнита» о жизни и трудах Майкла Фарадея. И на гонорар от этой книги устроили для всей семьи, для старших детей, поездку на теплоходе по Москве и Оке до Горького. Мы все эту поездку запомнили на всю жизнь, потому что это было последнее лето, которое мы провели с отцом. Мать, конечно, очень уставала. Помню, как по вечерам она стояла, прислонившись спиной к голландке, и не было сил лечь в постель. Но я не помню, чтобы она хоть раз повысила на нас голос. А отец мог вспылить. Над моей кроватью висела географическая карта. Все старшие дети любили в ночных рубашках, не умывшись и не помолившись, собираться ее рассматривать. Отца это очень сердило, и однажды в порыве гнева он сорвал эту карту со стены. Правда, потом мы все вместе эту карту склеивали. В феврале 1937 года пришли с ордером на обыск и арест отца. Пристройку сначала не заметили, вход в нее был из темных сеней. И обыск в основном доме сделали довольно небрежно и ничего не изъяли. Но когда отца стали уводить, понадобился его паспорт, ему пришлось пойти за ним в пристройку. Оперативники пошли за ним и начали обыск снова и изъяли все богослужебные принадлежности. А на следующий день мать поехала в Москву, чтобы сообщить родным о случившемся, и в ее вагон конвоиры ввели отца. Это было их последнее свидание. Они писали друг другу на заиндевевших стеклах, и отец нарисовал на стекле крест. Это было его последнее благословение семье. Очень долго о судьбе отца ничего не было известно. Матери, сославшись на глухоту, написали: «Выслан в дальние лагеря без права переписки». Мы тогда не знали, что значит эта формулировка, и надеялись на возвращение отца. Но из всех лагерей, куда мать писала, приходил ответ, что там его нет. После ареста отца жизнь в Малоярославце мало изменилась. Жили небогато, но очень дружно. Удалось завести корову, и молочные продукты стали большим подспорьем в питании. По-прежнему летом у нас гостили дети друзей, и за стол редко садилось меньше 15 человек. Почти ежедневные походы на речку или в лес за ягодами, грибами и орехами, игра в крокет в саду или в гопту на улице. А зимой по вечерам все собирались вокруг круглого стола под лампой молнии, электричество почти никогда не работало. Каждый занимался своим делом, мать обычно починкой одежды, или кто-нибудь читал вслух. Иногда разыгрывали шарады или ставили какие-нибудь инсценировки. В 1939 году я окончил школу и поступил в университет, и старшим мужчиной в семье остался 11-летний Дима. Когда началась война, я с университетом эвакуировался в Ашхабад. Мать осталась в Малоярославце с 4 детьми и 6 старухами, которые уехали из Москвы от бомбежек. Это 2 наших бабушки, 2 маминых тети и 2 друзей семьи – Марья Николаевна Анурова и Варвара Григорьевна Малахева-Мирович. В декабре 1942 года город был занят немцами. 1 января его освободили – но жизнь легче не стала. При освобождении пропала корова, и в пристройку попала мина. Выжили, да и то не все. Маминых теток зимой похоронили. Только потому, что вокруг города было много убитых лошадей, и дети ездили санками, отрубали куски мерзлого мяса и привозили их домой. И мать еще делилась им с теми, кто сам не мог его добыть. Но у матери обострился туберкулез, и 20 июля 1942 года она скончалась. До конца жизни она надеялась, что отец жив, и написала ему прощальное письмо, которое трудно читать без слез. Чем старше я становлюсь, тем яснее понимаю, насколько неординарными людьми были наши родители. И по моральным качествам, и по интеллекту. Мой дед Дмитрий Иванович Шаховской для студенческого братства, которое просуществовало 40 лет, написал такие три правила. Работать как можно больше, на себя тратить как можно меньше, чужие заботы принимать как свои. Мне кажется, что наши родители всю жизнь следовали этим правилам. Мать была редкой труженицей, часто принимавшей на себя больше работы, чем могла выдержать. И все, кто писал о ней, отмечали ее удивительную доброту и всегдашнюю готовность помочь любому. Отец еще в 1913 году, тогда еще даже не невесте, писал ей: «У вас есть две меры. Одна максималистская, которую вы применяете к себе, другую, гораздо менее строгую, вы меряете других». А об отце Сергей Михайлович Голицын в записках уцелевшего пишет, что он был известен в Москве как замечательный проповедник и вдумчивый философ. И отец и мать обладали незаурядным литературным талантом. Это видно и по их переписке, которая часто читается как роман в письмах. И не случайно книга о Фарадее дважды переиздавалась, несмотря на то, что отец был репрессирован. А в написанной матери статье о Короленко, опубликованной в третьем издании Большой советской энциклопедии 1975 год, ссылка на эту книгу помещена практически первой, сразу после ссылок на Ленина и Луначарского. Судьба отца еще долго оставалась неизвестной. В 1944 году на очередной запрос Владимира Ивановича Вернадского, друга деда еще со студенческих лет, по телефону ответили, что Михаил Владимирович Шик умер 26 сентября 1938 года в дальнем лагере. И дата, и место смерти были вымышленными. Только в 1990 году была получена справка о том, что отец расстрелян 27 сентября, но что место его захоронения неизвестно. А в мае 1944 года моему брату Дмитрию Михайловичу Шаховскому, скульптору, сообщили из мемориала, что имя нашего отца обнаружено в списках расстрелянных на Бутовском полигоне и попросили помочь поставить поминальный крест. И в течение нескольких дней этот крест был установлен. А через несколько лет по проекту и под руководством Дмитрия Михайловича на полигоне была построена деревянная церковь во имя новомучеников и исповедников российских, настоятелем которой стал отец Кирилл, внук расстрелянного на Бутовском полигоне друга отца, священномученика Владимира Амбацумова. И хотя позже рядом с полигоном воздвигли большой каменный храм, службы в этой церкви до сих пор продолжаются. А в Малорославском доме после войны постоянно никто не жил. Но моя сестра Мария Михайловна всегда проводила там лето с детьми, а потом с внуками и правнуками. Вместо полуразрушенной пристройки, которая использовалась как сарай, сын Марии Михайловны Михаил с помощью ее внука Пети построил новую пристройку, уже двухэтажную. Но последние годы, зимой, в доме никто не жил, и его несколько раз грабили. Вывезли киот с иконами, мамин секретарь, в котором оставались еще документы, и всю старую мебель, которую свезли на чердак из нескольких московских квартир. Однажды случился пожар. Пристройка полностью сгорела, сильно обгорела и остальная часть дома. Но есть план дом восстановить и организовать там музей, посвященный не только нашим родителям, но и всем проживавшим в Малорославце за 101 километром, репрессированным, которым не разрешалось жить в Москве. И кое-что уже сделано. На доме установлена мемориальная доска, посвященная памяти наших родителей. Но подробнее об этом может рассказать моя племянница Елена Евгеньевна Старосенко. А я хочу поблагодарить за громадную работу по изданию этого двухтомника культурно-просветительный центр «Преображение», Ольгу Владиславовну Борисовну и всех, кто участвовал в этой работе. Это издание будет прекрасным памятником не только нашим родителям, но и Елизавете Михайловне, благодаря которой и стало возможным это издание.
Большая благодарность Сергею Михайловичу. Конечно, всегда такое слово. Это не только рассказ о том, что было, но это всегда свидетельство. И, конечно, как и любое свидетельство, да, оно обладает особой силой. Поэтому, презентуя эти книги, мы вот имеем возможность услышать и такое слово. Мы хотели еще поставить сейчас небольшой фрагмент. Это, конечно, съемка любительская, потому что другой возможности не было, чтобы услышать голос Елизаветы Михайловны Шик. И поскольку мы говорим о периоде в значительной степени турткульской ссылки, то вот несколько слов, которые она говорит на как раз выставке Бутова, посвященной этому периоду. Пожалуйста.
Митрополит Петр, то были арестованы многие, значит, люди к нему близкие. Ну, в том числе, значит, отец Михаил. И был отправлен ссылку в полгода. Он сидел в тюрьме, там поверил, слушалось, но он был приговорен к административной ссылке в Туркестан. Турткуль, тогда это была Карпо-Апакская автономная область, где было много духовенства. И вот здесь он изображен, значит, в окружении тех епископов даже и священников, которые там вместе с ним были. Вот здесь вот в центре, как мы теперь установили, там путем сравнения фотографий, это епископ Герман Ряшенцев Волголамский, по рекомендации которого был положен отец Михаил. Он какое-то недолгое время был в Турткуле, а потом его отправили дальше. Вот это архиепископ Никодим Коробков, который рукополагал отца. Это другая ситуация здесь, без отца, но вот владыка Никодим здесь присутствует. Это его удостоверение. Вот удостоверение Никодима подписано. Это не Никандр, это другой епископ, который присутствовал при рукоположении. Рукоположение было в день Святой Троицы. И идентифицировали еще двух епископов. Один епископ Тихон, я не помню его фамилию, но уже это написано, а это епископ Валерианс. Причем несколько сменялся состав, потому что подписаны другими лицами, но это 26-й год, а положение его состоялось в 27-м году. И опять, как мы видим, как Слава говорил про этот сад, который насадили КГБшники, вот они хотели что сделать? Они хотели человека напугать, отправить его в ссылку, чтобы он дальше уже сидел тише воды, ниже травы. А получилось, что он попал в такую среду, где он возрос еще в своем духовном положении. Вообще, там удивительные есть письма из Туркуля. Действительно было время такого духовного возрастания. Очень интересно, он пишет, что вот там, в Средней Азии, ему все напоминает Святую Землю. Он себя чувствует как бы в Святой Земле. Что вот он вспоминает слова «не закажи рта у вола молотящего». А там он видит этих волов, которые ходят по кругу, обморачивают пшеницу. Или он там спит на кровле дома, там плоские кровли такие в этих домах среднеазиатских. Они обычно настелены доски и засыпаны землей просто. Так говорит, я выхожу на эту кровлю и вспоминаю, как апостолу Петру было видение, когда он был на кровле, закали там и ешь. В общем, все вот такие вот детали какие-то, быта и природы, они его очень там как-то соединяли со Святой Землей. Вот он шел по какому-то склону и оцарапал ногу о колючки терна. И говорит, я набрал эти сухие ветки и сплел из них венец такой терновый. И поместил кресту у себя там на стенке, а крест у него был вырезан из фанеры в бутырках, потому что крест, который на нем был, забрали, а из креста, и этот крест он потом, когда была уже возможность заменить, то этот крест у него висел на стене, еще ему тетя Аня, мамина сестра, вот при последнем свидании подарила икону «Целование Иуды». И он говорит, что вот это так очень у меня совместилось на стенке, вот это крест, терновый венец, зарывание иуды. И он говорил, что для меня очень полезно, что меня сюда сослали.
Поскольку съемка любительская, зато можно многие из этих фотографий представленных увидеть здесь, в этой книге, и внимательно их рассмотреть. Нам хотелось бы предоставить слово Ивану Дмитриевичу Шаховскому, внуку отца Михаила и Натальи Дмитриевны, художнику, лауреату государственной премии за храмовые мозаичные работы, а также Наталье Дмитриевне Шаховской, внучке отца Михаила Натальи Дмитриевны, переводчику художественной литературы, лауреату многих премий.
Ну, поскольку сегодня мы представляем полный двухтомник, то, мне кажется, будет уместно снова мне озвучить словесные портреты авторов писем и начать с того, что уже читалось на прошлой презентации только первого тома. Это из записок Марии Владимировны Фаворской-Дервис, нашей вот с Наташей, бабушки с материнской стороны. Это отрывок из тетради о 19-м годе. Уже идет гражданская война. Оба наших с сестрами деда Михаил Владимирович и Владимир Андреевич Фаворский вернулись с Первой мировой в начале 18-го. Причем в какой-то момент Михаил Шик принял крещение в Киеве, а крестными родителями стали Фаворский и Малахий Вамирович. Каким образом все трое тогда оказались в Киеве, для нас до сих пор остается загадочно. В 18-м же году Михаил Владимирович и Наталья Дмитриевна обвенчались в Лахернском монастыре под Дмитровом. В 19-м они в Сергиеве, а Фаворский с 4-летним сыном в Москве, где царит голод, разруха и холод.
Из записок Марии Владимировны Фаворской. Наши друзья Миша и Наташа Шик посоветовали мне переехать в Сергиево, так как для ребенка там, несомненно, лучше. Да имелось подходящее мне место. Нужна была руководительница клуба подростков. А Владимир Андреевич сможет приезжать по выходным дням. Наташа с Мишей оставили меня с Никитой пожить у них, пока я не найду себе комнату. Днем солнце стояло против южных окон комнаты, где мы обедали, и клало яркие квадраты теплого света на старый, когда-то крашеный, теперь облупившийся протоптанный пол. Такие полы как бы сохраняют в себе уют неторопливого уклада прежней жизни. Вечером взирала с оранжевого закатного неба огромным спокойным оком на Мишу и Наташу, которые, как недавно поженившиеся, то ссорились, удалившись от постороннего глаза, но не от солнечного, свою келейку, то целовались и мирились. Часами не разговаривали друг с другом, а потом кто-нибудь из них не выдерживал и заявлял серьезно: «Мне надо поговорить с тобой». И долгий шепот. Я отворачивалась и уходила к себе в светелку, чтобы не мешать. Для них это было трудное время, отношения их еще не устоялись. Наташа еще не умела согласовать свою любовь к Мише со стремлением посвятить свою жизнь Богу. В записках Наташи того времени она называет весну 1919 года холодной, а сердце свое сухим, как глина в огороде, который они перекапывали. Миша был проще, не было у него тех внутренних противоречий, от которых страдала она. Иногда он падал духом и нуждался в нравственной поддержке, которую она всегда ему давала. И постепенно бразды правления закрепились за Наташей, как за темпераментом стойким до героизма, о чем скажет вся ее последующая подвижническая жизнь. Володя и Миша, а Володя это Фаворский, одноклассники по гимназии, были друзьями с детства. С Натальей Дмитриевной и ее старшей сестрой Анной Дмитриевной Володя был знаком тоже давно. Я же познакомилась с ними незадолго до своего замужества, то есть до 1912 года. И мы с Лёлей, с сестрой, считали этих симпатичных, яркощеких сестер Шаховских девушками умными и передовыми. Я даже завидовала им, так как они занимались, кроме своих специальных предметов, Анна Дмитриевна ботаникой, Наталья Дмитриевна историей и общественными делами. Они писали статьи для христианской газеты и выступали с докладами. Миша же был тогда для нас веселым товарищем во всяких катаниях, наряжаниях и лыжных прогулках. Причем именно Мишу вываливали из дровней, с Мишей особенно рьяно перекидывались снежками, он любил подурить. Миша был среднего роста, очень широк в плечах. Он был неподражаемо хорош в виде ассирийца, его характерный нос с сильной горбиной, правда в детстве сломанный и потому кривой. Его черные глаза в огромных глазницах задумчивый под полуопущенным четким верхним веком, с высоко поставленной черной бровью, с изломом вниз к скуле, еврейский изгиб губ, все говорило о знойной Палестине, родине его праотцев. Ассирийская приставная борода из черного гаруса стояла крутыми завитками, страшно стали всем народам, то есть другим ряженым, боятся они ассирийского владыку. Синеглазый Иван Семенович Ефимов волосы на себе рвал. «Отчего у меня не такие глаза?» — завидовал. Но и в жизни без ассирийской бороды Миша обращал на себя внимание, особенно позже, когда надел священническую рясу и отпустил бороду. Борода была черная с малиновым отливом. Это была характерная голова Иоанна Крестителя с картины Александра Иванова. Наташечка была легкая и в походке, и в обращении, и в движениях, и в делах своих. Все она делала как бы на лету. В те годы ее прямая тоненькая фигурка, казалось, не имела веса, и вся она от узких высоко поставленных плеч до стройных ног была как горящая свечечка. Маленькую головку с типичным лицом крестьянки Ярославской губернии, хотя она не была крестьянкой, венчало колечко белокурой косы совершенно прямых невьющихся волос. Из круглого овала лица на вас смотрели круглые, светлые, внимательные глаза, защищенные только четкими верхними веками, но не бровями, потому что брови только еле-еле обозначались вздернутыми уголочками над маленькими ямками глазниц. Безбровое лицо кажется особенно чистеньким, хорошо промытым и имеет выражение открытости, бесхитростности. Выступающая вперед нижняя губа и подбородок – порода отца, а также признак силы воли. Только у отца нос был горбатый, а у Натальи Дмитриевны тонкий-тонкий нос лодочкой. Овал ее лица в профиль, как молодой месяц. Ей шел русский кокошник и шушпан. Негромкий голос ее начинал звенеть и повышаться по мере того, как она возбуждалась. Он звенел, как серебряный колокольчик, в каком-то неимоверно высоком диапазоне, когда сердце ее горело усердием. По наружности эти супруги были прямая противоположность друг другу. Он ярко выраженный хорошей породы еврей, она типичная русская. В духе же были и тогда едины – любить Бога и людей и жить по вере православной, чему и не изменили всю жизнь, несмотря на тернистый путь, которым пришлось им идти. После Пасхи они переехали в маленький отдельный домик на другом конце Сергиева, на Бульварную, где и прожили много лет подряд. Я же осталась в их квартире на Штатной.
Такой портрет их ранний, теперь перед нами сохранившаяся переписка этих двух людей. Вообще, беря в руки личные семейные письма, неизбежно, конечно, возникает некоторая неловкость. Как это влезть в сугубо личную, такую целокупную жизнь двух людей, тем более супругов? Но вот оправданность и нужность полной публикации писем очень серьезно обдумывалась Елизаветой Михайловной вместе с сестрой и братьями, и, очевидно, с Ольгой Владиславовной. Это обсуждалось все очень серьезно. И было решено, что издавать их нужно именно так. Ведь сверх всего это история становления двух христиан, каждодневная, осознанная, до конца шедших этим путем. А такой подход дает читающему основание только также осознанно пренебречь правилами приватности и присутствовать третьим при их диалоге. Основная часть второго тома вот, переписки – это время турткульской ссылки отца Михаила. И в отличие от тома первого, где за 11-17 годы уцелели лишь письма Михаила Владимировича, тут полноценный диалог. И при относительной событийной обыденности по сравнению с первым томом, где революция и война, здесь преодоление разлуки, единения и общее духовное дело не обоих еще более явственно. Две половинки этой переписки разделяются приездом Натальи Дмитриевны с Сережей в Турткуль в мае 27-го и полуторамесячным пребыванием там. Младшие Маша и Лиза оставались в Сергиеве. Вторая половина – это после, уже когда она возвратилась, и они ожидают почти совпавших двух событий – окончания срока ссылки и появления четвертого ребенка. Я прочту начало автобиографического такого рассказа моего отца Дмитрия Михайловича, родившегося в январе 28-го. Сам рассказ о его спонтанном паломничестве в Турткуль, когда в 79 году он делал работу для здания Ташкентского кукольного театра. «Туркульский мальчик» называется этот рассказ. Маленьким ему случалось слышать, как о нем говорили приезжие, незнакомые ему тетеньки с особенной улыбкой. «Это и есть туркульский мальчик?» Он недоумевал, ведь и он, и они все знают, что в Турткуль с мамой ездил Сережа, и стеснялся их любопытных взглядов. Слово «Турткуль» отдавало горячей пылью, бульканьем чужой воды и речи, и еще разлукой и путешествием. Турткулем была также закрывавшая вешалку занавеска на бойко, красно-коричневые восточные круги на желто-серой дешевой ткани. Как бутырки представлялись толпой высоких темных бутылок, их моют, трясут, набивши мелкими бумажными хлопьями старшие дети и он. Так и лежало в нем это слово, почти неподвижно, иногда чуть всплывая легким ароматом тайны, земли незнаемой, какой-то нерасторжимой, неузнанной связи. Потом стали понятны особые улыбки, собранные и прочитанные письма, хроника разлуки, и после томительного нарастающего приближения ярко сияет молчание встречи. Свидания не оставляют писем, как это милосердно. И потом расходятся утихающие волны, письма новой, уже недолгой, утоленной разлуки. Это все, бурно поднявшись в нем и пролившись слезами, опять улеглось, не имея в пищу иной реальности, кроме самого себя, до туркульской набойки, до слов «Амударья», «Кельтеминар», «Верблюд», «Дров» и «Видений». Глиняная стена, городские ворота, как в Иерусалиме, абрикосовые сады. И вот, когда в ташкентских городских кассах Аэрофлота с расписания местных авиалиний перед ним словно взорвалось слово «Турткуль», это был призыв и приказ, и обещание реальной встречи. Вообще, мы думали не читать сегодня и самих писем, так как они слишком содержательно неразрывны. Но я позволю себе прочесть два куска из писем отца Михаила уже после отъезда Натальи Дмитриевны обратно. 19 июля 27 года. «Мы с тобой муж и жена. Господь благословил нас детьми. Мы стали семьей. Но только тогда мы сможем стать хорошими по-христиански супругами и родителями, если наши руки будут протянуты друг к другу выше крыши нашего дома. Если сердца будут соединяться в поклонении кресту и оттуда переходить к кроваткам наших младенцев, помоги нам, Боже, не забывать этого и вознеси наши сердца к горе. Аминь». И следующее уже письмо. «Дружок мой Наташа, получил сегодня письмо от Преосвященного Митрофания из Хаджилей. Там есть несколько слов, относящихся к тебе, которые он велит выписать для тебя. Сообщаю их тебе не потому, чтобы они были верны, но затем, чтобы подогреть твое и наше общее желание, чтобы они стали верными. Мне чрезвычайно по душе пришлась приписка Натальи Дмитриевны, из которой видно, как правильно и глубоко она понимает миссию матушки, жены священника. Вот, если бы все русские матушки так понимали свое назначение, какую могучую рать представляла бы собой наше православное белое духовенство. Искренне всем сердцем сочувствую вам и ей, и от всей души желаю вам обоим много-много лет здравствовать, много-много лет вдвоем трудиться для святого дела христианизации нашего православного русского общества». И вслед за этим хочу прочитать еще отрывок из тоже папиного рассказа «Дом» 1980 года. Это исповедальный такой и искупительный текст о Малоярославецком доме, доме его детства. «Я иду по нашей улице и знаю, что не смогу больше так прийти и уйти, стиснув сердце в неподвижном, бездейственном сострадании этому бедному, одряхлевшему, оскверненному родному дому. И все острей и памятней. Вот там, где я сейчас иду, идет мама, но она идет мне навстречу, а я смотрю на нее оттуда, от дома. Она в бархатной шапке с меховой опушкой, руки в муфте или в рукавах, плечи подняты, холодно. Походка мамина быстрая, чуть в припрыжку, лицо измученное и счастливое. Счастливое или просто любящее меня, нас всех, а может, молящаяся. Второй сук. Я стою перед дверью, и опять я вижу на своем месте папу. Я вижу его с той стороны, из синей. Я с замиранием сердца бегу открывать ему вернувшемуся. Это сон, виденный бесчетно. Папа бывает с разным обликом, но всегда на этом месте. У него нет конкретных черт. Я просто знаю, что это он. И я всегда спрашиваю, ты совсем приехал? Теперь, когда я уже не вижу этот сон, я понимаю, что это эхо моего тревожного последнего вопроса, когда его уводят. А когда ты придешь? И ответ. Я не уезжаю, детка, меня арестуют. Так в точности он сказал. Я помню, потому что когда я слышу или читаю «арестовывают», я всегда думаю, а папа сказал «арестуют». И еще последнее свидетельство Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович, которую дети и за ними все в семье Шиков называли Баблав. Это Малый Ярославец, зима первого года войны.
Наташа вернулась после целого дня скитания по окрестностям, где меняла в деревнях на муку и мерзлую картошку все, что у нее было в домашнем обиходе, и белье, и подушки, и платья для прокормления 12 человек, своей семьи и 6 старух, приютившихся в дни войны под ее кровом. Она стояла, прислонясь спиной к печке с голландки и тщетно пытаясь отогреться. Когда я стала рядом с ней, она обернулась ко мне лицом, бледным, измученным, но озаренным внутренним светом. «Хорошо, баб Вав», — проговорила полуутвердительно. «Что хорошо?» — спросила я. «Что мерзнем и никак не можем отогреться, что голод, разруха, бомбы над головой летают». И, помолчав, тихо добавила, «Хорошо страдать со всеми и за всех».
Спасибо. Вот как раз прозвучавшие сейчас слова из писем о том, как понималась жизнь и жизнь как служение, как то соединение, которое происходит поверх многих обстоятельств, поверх даже каких-то личных отношений. Вот этот период как раз очень, может быть, ярко показывает и сам путь к такому пониманию, и, собственно, эту жизнь. Вот небольшой фрагмент фильма, который сейчас мы хотим предложить, это фильм режиссера Натальи Гугуевой «Освещенные любовью». Из него мы хотели показать небольшой фрагмент, посвященный как раз вот этому малоярославецкому периоду, где показывается, собственно, дом, место служения, где с 31 по 37 год отец Михаил служил. Фильм сам вышел в 2015 году, стал лауреатом многих международных кинофестивалей, в том числе фестиваля «Покров», и включен в топ-5 лучших православных фильмов 2016 года, получив премию за режиссуру.
А вы, дети, знали про тайную церковь?
Про тайную церковь? Ну, конечно, когда отец сам служил, мы там молились.
С вами родители говорили о том, что эта церковь тайная, не надо никому рассказывать?
Мы и так это достаточно хорошо понимали. И к отцу иногда приезжали его духовные дети из Москвы, но всегда старались приезжать по одному, максимум по двое, чтобы не привлекать внимания. Я очень помню отца во время его богослужения, особенно когда он служил на Пасху, и когда он официально служил в церкви, это отмечали даже другие священники, что он служит не так, как мы, а чувствуется, что он стоит перед Богом. И вот так же он служил здесь и в домашней церкви. Это уже был не отец, а это был священник. А маме, конечно, больше воспоминаний, но прежде всего она перед моим лицом встает, как она стоит вот около этой голландки, прислонившись без сил. Я говорю, мама, ну иди ложись. Она говорит, сил нет, вот сейчас немножко отдохну, потом пойду лягу. Очень она уставала.
К фильму, а теперь я хотел бы передать слово Елене Евгении Старостенковой, дочке отца Михаила, журналисту, директору благотворительного фонда «101 километр», подвижники Малого Ярославца.
Во втором томе опубликовано неотправленное письмо отца Михаила отцу Сергею Мансурову. Без комментариев это письмо будет воспринято неправильно. Это письмо, которое было написано отцом Михаилом отцу Сергию, с которым они были очень дружны, и они на протяжении многих лет исповедовали друг другу в качестве оправдания за то недоразумение, которое произошло между ними. Реальная история о том, что происходило между двумя нежно любившими друг друга священниками, описана в той работе, которую мы в этот второй том не включили. В записках Натальи Дмитриевны, которая называется «Моя встреча с Сергеем Павловичем Мансуровым». Можно я кусочки оттуда прочитаю? Речь идет о 1919 году, когда будущий отец Сергей Мансуров и Наталья Дмитриевна проживали в Сергиеве. Она пишет об этом времени так. «Истинное церковное учение еще казалось мне слишком детски простой. Обряд церковный унизительным в своем внешнем однообразии. И тайная гордыня души восстала против церковного пути всеми обычными уловками внешней человеческой мудрости. Однажды словечко Сергея Павловича помогло мне раскрыть одну из таких уловок. Троицкий собор был уже тогда закрыт. Мы ходили в Черниговскую пустыню. Громадный новый храм с мрамором и позолотой был мне не по душе. Но мне нравилось то, что маленькая кучка молящихся совсем терялась в нем, и он всегда казался пустым. Я сказала об этом Сергею Павловичу. «Да», — ответил он с обычной своей чуть-чуть шутливой улыбкой, «иногда хорошо помолиться в пустом храме, как хорошо помолиться и дома. Но я люблю более храм, наполненный народом. Молитва в храме должна быть соборной». Слова эти заставили меня многое передумать. Я поняла, что пустой храм нужен был моему интеллигентскому индивидуализму, как иллюзия своего обособленного пути. Но истина открывается, истина с большой буквы, не этим гордым и жалким усилием индивидуального искания. Она обретается на торном пути человечества. Она доступна всем. Она раскрывается вполне лишь соборному разуму. Этот подлинный демократизм церковности, в противоположность моему надуманному ложному демократизму, с тайным убеждением в своем превосходстве над толпой, как-то пропитал весь облик Сергея Павловича. И в его неизменно внимательном взгляде, в его свободной, часто шутливой речи, лишенной всякой елейности и учительности, открылась мне сущность христианского смирения. И на пороге церковной ограды Сергей Павлович стал для меня живым олицетворением церковности. Дальше я пропускаю большой кусок, и это уже комментарий к тому письму, которое опубликовано во втором томе, о котором идет речь. Воззвание митрополита Сергия, которое мы, не имеющие духовного опыта, пережили как тяжкий удар по достоинству членов церкви, отец Сергий счел должным перенести без открытого протеста. Но последовавшее затем распоряжение о повиновении митрополита Сергия наравне с митрополитом Петром на литургии во время Великого Выхода и о повиновении в это же время властей вызвало в нем решительный отпор. Муж мой, который вернулся из ссылки в январе 28 года, не вполне разделял это отношение. И первые встречи в Москве с отцом Сергием были посвящены обсуждению этого вопроса. Отец Сергий защищал свою позицию с горячей и ревностной убежденностью. Он убеждал, доказывал, приводил исторические примеры и аргументы, основанные на святоотеческих писаниях. Он поехал вместе с отцом Михаилом к нашему общему духовнику, покойному теперь отцу Порфирию, иеромонаху Черниговской пустыни, а потом Гефсиманского скита. Там втроем они продолжали свою горячую беседу. Отец Сергий всегда очень высоко ставил и очень чтил отца Порфирия, но в этом вопросе он не считал себя связанным с его авторитетом. На этот раз все трое пришли к единодушному согласию, приняв мнение отца Сергия. Далее Наталья Дмитриевна пишет о том, что отец Михаил получил приход в церковь 10 мучеников на Новецком бульваре. Церковь была из поминающих митрополита Сергия. И по совету отца Порфирия муж согласился поминать. Затем последовала размолвка. Отец Сергий узнал о том, что отец Михаил поминает, и как бы скрыл от него это. «Мы разошлись с Сергеем Павловичем», — сказал мне Миша после его поездки в Илью и встречу с другом. Далее в записках рассказывается о том, как произошло примирение друзей, не сказавших друг другу при следующей теплой встрече ни слова о происшедшем. Но я это в данном случае Наталья Дмитриевна, но я коротко рассказала Марии Федоровне, при каких обстоятельствах отец Михаил начал поминать, с какими побуждениями, и сказала, что он имел на это благословение отца Порфирия. «Отец Сергий считает, — сказала мне Мария Федоровна, — что от отца Порфирия и подобных ему старцев-простецов, навыкших послушаний, нельзя ждать совета в этом сложном церковном деле, и не следует к ним за этим обращаться». Потом она спросила меня о двух московских священников, которые отец Сергий очень уважал, отце Сергия Лебедева и отце Сергия Успенского. Я сказала, что оба они поминают. «Про них отец Сергий говорит, — заметила Мария Федоровна, — что они должны быть с нами и будут, наверное, когда-нибудь». мне хотелось всем этим подчеркнуть, что они остались друзьями и примирились, несмотря на разногласия по церковному вопросу. Мне кажется, это принципиально важно подчеркнуть. Наконец, последнее. Я должна сказать хотя бы несколько слов о благотворительном фонде, который был учрежден нашей семьей. Называется он «101 километр подвижники Малоярославца». Я позволю себе привести небольшой кусочек из воспоминаний недавно почившего Глеба Удинцева, который писал воспоминания о своих родителях, в том числе вспоминал священников, духовными отцами, бывшие его родителей. В том числе Удинцева были духовными чадами отца Михаила. «Привожу в порядок свои воспоминания о родителях, и встают они передо мной, окруженные друзьями их молодости, зрелых и закатных дней. И хочется рассказать моим детям, какие интересные и яркие это были люди. Простые русские интеллигенты-разночинцы. Какую полную хороших дел жизни они прожили, не согнувшись в бушующем жизненном море 20 века. Войны и революции, аресты и ссылки, расстрелы и лагеря, переломавшие их судьбы, нищенские зарплаты, продуктовые карточки и вместе с тем полнокровная духовная жизнь. Годы передышек, концерты и театры, музеи и выставки, библиотеки, туристические походы, постоянные встречи с друзьями, духовная близость с православными подвижниками, новомучениками Русской Православной Церкви, священниками Романом Медведем, Василием Надеждиным, Владимиром Амбарцумовым и Михаилом Шиком. Два последних из них – молодые и лишь недавно пришедшие в ряды служителей церкви демократические интеллигенты. Они были своего рода прапорщиками в церковных рядах на поле битвы за воспитание и спасение человеческих душ. Знакомство с рассекреченными следственными делами этих духовных пастырей моих родителей, их родственников и друзей свидетельствует о необычайной душевной стойкости узников Лубянки. Ни один из них не назвал имен опекаемой ими духовной пастры, спасая от ее, от неизбежных репрессий, и предпочитая самому взойти на Голгоху расстрельного бутовского полигона. Задумываюсь и о том, как бы они восприняли, будь живы, нынешнее, вроде бы свободного от прежнего террора лихолетия, с его грязью телевизионных передач, дикой погоней за добычей любой ценой материальных благов и комфорта, с пренебрежением к богатству духовной жизни. Наверное, пристыдили бы нас за небрежение важнейшими жизненными ценностями. Дай Бог нам и нашим непогибшим поколениям восприять их опыт свободной и неукавой жизни».
Вы прослушали передачу, посвященную презентации двухтомника «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века», переписка священномученика Михаила Шика с его супругой Натальей Дмитриевной Шаховской-Шик. Презентация состоялась 2 февраля в Доме русского зарубежья. Передачу записала и подготовила Елена Смирнова.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 7292 FM «Православное радио Радонеж».